Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанция «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии начала XX века, в студии ее автор и ведущий Константин Андреевич Махлак. Наша прошлая передача была посвящена творчеству Дмитрия Сергеевича Мережковского. Сегодня мы постараемся завершить эту тему. Если говорить о Дмитрии Мережковском в контексте русской религиозной философии, удельный вес его как мыслителя очень мал. Это в большей степени литератор, публицист, но не философ. И в этом, конечно, специфика творчества Мережковского и специфика того, как мы должны обращаться к его мысли сейчас. Русская философия всегда, начиная с Чаадаева, грешила, или, во всяком случае, это была ее особенностью, некой публицистичностью, отсутствием того, что для философии нормативно, а именно глубокой, проработанной и продуманной систематичностью, которая должна раскрыть сущность происходящего, должна обратить читателя и самого философа к глубинным вопросам, с которых философия началась. Что есть сущее, что такое бытие, какова причина всего существующего и так далее. В этом плане русская мысль специфична, поскольку началась она в начале XIX века совсем других вопросов, с вопросов, касающихся России, что есть Россия, каков исторический путь России, какова перспектива России. То есть мысль в значительной степени находилась в рамках историософии, а не философии. В дальнейшем она, в общем-то, продолжилась в этом ключе у славянофилов, хотя их мысль была, если угодно, более философичной, появились понятия, термины или слова, претендующие на терминологический характер, которым была уготована в русской традиции длительная история, в частности, тема соборности, о которой в своем контексте будет писать и Дмитрий Мережковский, некоторые другие темы, тема цельного знания и так далее. Этот контекст русской мысли в значительной степени поддерживается Мережковским. Мало того, значение Мережковского, почему ему и можно уделить столь пристальное внимание, в том, что он в рамках своего проекта интеллектуального, очень своеобразного, который он сам окрестил «Новое религиозное сознание», воспроизводит очень многое из того, о чем другие русские мыслители писали в разное время, с разной степенью детализации, с разным уровнем философского высказывания. Но так или иначе, Мережковский ценит вот этой своей характерностью. Это прежде всего очень характерный русский мыслитель. Его основные темы – это темы русской религиозной мысли, доведенные до некоторого края, можно даже сказать, до абсурда. И в этом его значение. Это некий шарж или самошарж, самокарикатура русской мысли, которая, как и всякая карикатура, подчеркивает и слабые места русского философствования, и, может быть, некую неосновательность тех первоначальных посылок, с которых начинают свой философский путь, свое философское размышление очень многие русские мыслители. В этом также значение и, может быть, даже ценность Мережковского для нас. В нем все вот эти проблемы, все эти темы, которые в русской философии присутствуют, начиная с начала XIX века, все пребывают под неким увеличительным стеклом, где остро понимаешь слабость русской мысли, конечность вообще всего проекта русской религиозной философии. Именно Мережковский, казалось бы, в наибольшей степени подходит под рубрику религиозного философа, религиозного мыслителя. Это как бы его собственная изначальная посылка. Философия должна быть религиозной. Притом под религиозностью здесь подразумевается достаточно широкий спектр очень различных по своему характеру, по своему происхождению, по времени своего существования, очень разные религии, религиозные течения. Это и мировые религии, это и древние религии, начиная с глубокой первобытности. Вот какая должна быть философия с точки зрения Мережковского. Она должна включить в себя вот этот очень разнообразный по существу религиозный опыт вместить, чтобы совершить слияние, такой вот синтез, или точнее некий сплав, даже амальгаму вот из этих компонентов, из этих очень разных философских и религиозных течений. Замысел Мережковского также в какой-то степени карикатура вот на все русские темы единства, то ли это цельное знание Киреевского, то ли это всеединство Владимира Соловьева. Все вот эти униональные попытки соединить все со всем – это карикатура вот на эту тему всеединства и на тему цельного знания, на тему единства, как она присутствует в русской философии. И здесь Мережковский опять выражает, хотя и крайнюю, но общую мысль русской традиции, доведенной, с одной стороны, до предельной простоты, с другой стороны, до предельного абсурда, который оказывается свойственен всем, во всяком случае, многим построениям русской религиозной мысли, до такой черты не доходящей. Обратимся к еще некоторым темам размышлений Мережковского. Одна из них воспроизводит, или во всяком случае является дополнением к его знаменитой антитезе плоти и духа. Плоть и дух – такие универсальные категории, в которых пытается мыслить Мережковский. Эти категории им связываются с различными культурно-историческими периодами. Тема плоти – это тема древнего язычества, тема античного язычества, включая сюда и античную философию. А тема духа – это тема, прежде всего, христианская, это тема средневековая по своему историческому воплощению. Христианство по Мережковскому спиритуалистично, оно обращено к жизни духа, оно связано с темой индивидуального спасения, оно достигает или стремится достигнуть этого индивидуального спасения посредством аскезы, посредством аскетического отвержения всего того, что связано с миром, как совокупностью греховных страстей, связано с плотью, связано с телом. Такой конек Мережковского, с которым, в общем-то, он никогда не слезает. И в этом, конечно, такая упрощенная позиция Мережковского, облегченная, которая стремится очень разнообразные и сложные феномены истолковать вот в рамках такой достаточно простой дилеммы – плоть или дух. И эту дилемму, как и многое, Мережковский проецирует и на современность, полагая, что такая особенность современного христианства, в частности православия, заключается в том, что оно всецело спиритуалистично. И в этой своей спиритуалистичности оно отрицает и плоть, и всю сферу человеческой телесности, всю сферу человеческого существования как бы здесь и теперь, вне вот этой перспективы, абсолютной перспективы бытия человека уже вне пределов этого мира. И с этим он связывает невнимательность христианского сознания к проблемам человеческого существования здесь и теперь, невнимательность христианства к темам семьи и, в частности, пола. Мережковский разбирает эту тему пола очень много, очень подробно, в огромном количестве своих сочинений. И сочинений литературного, публицистического плана, и сочинений, которые можно назвать философскими. Хотя, опять же, нужно подчеркнуть, что философией в прямом смысле слова это не является. И вот к этой теме такой вот спиритуалистичности и плотскости, телесности Мережковский прибавляет свою очень характерную тему, тему любви или даже точнее влюбленности. Вот эта тема влюбленности для Мережковского очень важна. Он видит следующее. Во влюбленности преодолевается антагонизм плотского и духовного. Во влюбленности преодолевается это разделение тела и души. Влюбленность – это преображающий синтез плотского и духовного. Причем под влюбленностью подразумевается не, собственно, эрос. Влюбленность – это некое чувство, которое оказывается по ту сторону, скажем, плотского влечения и соединения полов. Влюбленность – чувство, которое испытывает человек, и в котором его эти, в общем-то, разрозненные и противопоставленные друг другу части, а Мережковский мыслит именно вот в этих категориях такого деструктуризированного человека, где он состоит из этих двух областей, что, конечно же, не так. Тема влюбленности соединяет разрозненные части человеческого существа в некое целое, которое именно во влюбленности, как в неком стремлении, влечении, находит свою целостность, находит свое завершающее, подлинно соответствующее человеку выражение. Почему здесь мы так подчеркиваем эту тему влюбленности? Потому что за ней стоит достаточно длительная история. У влюбленности есть своя традиция. Это традиция западноевропейского романтизма. Безусловно, Мережковский здесь воспроизводит, применяясь к своим конкретным задачам, очень распространенный, очень тиражированный принцип, восходящий к романтической культурной традиции, восходящий к эпохе романтизма, начавшейся так же, как и русская философия в конце XVIII – начала XIX века. Для романтического сознания влюбленность, как и для Мережковского, импульс, выводящий человека за пределы обыденности, таких вот свинцовых будней. И влюбленность выводит человека бесконечно отодвигающейся перспективе слияния с чем-то абсолютным, с чем-то божественным, с бездной, прямо по Мережковскому, которая соответствует тому, что можно назвать и природой, тому, что можно назвать и Богом, поскольку для романтика природное и божественное отождествляются и являются чем-то, в общем-то, одним и тем же. И вот эта бесконечная устремленность романтика вдаль, в которую его влечет, и в которую он сам влечется, повинуясь вот этой самой влюбленности, такой вот очень распространенный романтический архетип. Его Мережковский воспроизводит, и это очень выразительно, поскольку мы здесь видим, как мысль Серебряного века, а Мережковский здесь формулирует нечто напрямую касающееся экзистенциальных, можно сказать, интеллектуальных оснований культуры Серебряного века, как темы Серебряного века переплетаются с темами европейского романтизма. Наш Серебряный век – это в какой-то степени продолжение, воспроизведение, отдаленное эхо вот этой общеевропейской традиции. И в этом отношении Мережковский, конечно же, тоже пример вот такого типологического, очень ясно вырисовывающегося единства вот именно с этой традицией. Все, о чем бы он ни писал, встает здесь в некий ряд, который у Мережковского, конечно, детализирован по-своему, но тем не менее, опять же, нужно сказать, что ничего такого специфически нового Мережковский здесь не дает. Новость заключается скорее в неком наборе компонентов, характерных именно для Мережковского. Влюбленность подвигает нас к очень важной теме, поскольку предполагает бесконечное вглядывание вот в эту влекущую даль, которая никогда не приблизится, даль, которая никогда не даст тут некого единства с тем, кто влюблен. Единства этого не будет. Романтический герой бесконечно оказывается наедине вот с этой своей влюбленностью, и никакого соединения в любви не будет. Любви как соединение личности, не будет любви как того, что соединяет двух личностей, индивидуальные личные существования, субъекты и так далее. Это будет бесконечное погружение, растворение в этой дали природного, божественного, которое бесконечно отодвигает человека, собственно, от тех принципов или даже от того понимания отношения человека и Бога, которое были принесены в мир христианством. И в этом, безусловно, нехристианский контекст или даже антихристианский контекст мысли Мережковского. Мережковский обращается и пытается воспроизвести такие вещи, которые радикально с христианством не совпадают и радикально христианству противостоят. Мы говорили в прошлой нашей передаче о темах двух бездн. Это, безусловно, сильная нехристианская или антихристианская тенденция в творчестве Мережковского. Мы видим и вот в этой влюбленности, которая размывает тему личности, которая предлагает некое погружение растворения вот в этом беспредельном, тоже неясно, что это за беспредельное, каков его статус. То ли это беспредельное божественное, то ли это беспредельное какое-то хаотическое, даже бесовское. Вот эта нечувствительность Мережковского, невозможность для него различать духов, различать, в конце концов, добро и зло, тоже поражает в его и личности, и его творчестве. Вот мы говорили о его со Зинаидой Гиппиус и Дмитрием Философом странных и очень сомнительных и прямо бесовских религиозных опытах, о попытках какого-то воспроизведения какого-то мистериального псевдохристианского парарелигиозного собрания, стремление организовать некую общину или, точнее, секту, секта трех, которая представляла по мысли Мережковского и других участников этого движения основу новой, будущей, грядущей религии, которая должна заменить историческое христианство, которая должна заменить церковь и вместе с тем заменить ту общественную, политическую структуру, организацию человеческого бытия и российского бытия, которая существовала на тот момент времени. Мережковский, как и многие представители русской религиозной мысли, русской религиозной, общественной, социальной мысли, философ-утопист. Этот момент мы подчеркивали в связи с некоторыми представителями русской религиозной мысли, причем представителями крупнейшими. Дань разного рода утопиям и социальным, и религиозным отдавали последовательно и славянофилы, и Владимир Соловьев, и Николай Бердяев. То есть в утопизме, в общем-то, можно подозревать очень многих из таких вот центральных фигур русской религиозной мысли. Конечно же, утопист и Мережковский. Его устремление, его влюбленность – это влюбленность в нечто небывшее, влюбленность в нечто, что только будет. И вот эта тема будущего, тема грядущего, тема того, что нечто должно осуществиться, и это нечто совершенно новое и небывалое, и в жертву этому новому и небывалому нужно принести в конечном счете и весь исторический путь не только России, но и всего мира. В жертву этому новому и небывалому нужно принести формы социального, политического бытия. И в конце концов, в жертву этому новому и небывалому нужно принести то историческое христианство, которое в России существует в качестве православия, в западном мире католицизма или протестантизма, в его законченных, завершенных, исторически сложившихся формах. Все это должно быть, в конце концов, разрушено или, во всяком случае, радикально переосмыслено для того, чтобы в мир вот это новое небывалое пришло. Что же это такое за новое небывалое, к чему апеллирует Мережковский, и что он стремится приблизить или стремился приблизить в своем творчестве и в своих вот этих сомнительных религиозных опытах, и что составляет как раз сущность вот этого нового религиозного сознания. Это, безусловно, новое понимание центральных мотивов или центральных аспектов тем христианского мировоззрения. И для Мережковского этот центр христианской темы, христианского понимания Бога и человека опосредованно является тайна Пресвятой Троицы или тема Троицы, троичности, как мы ее видим в святоотеческом предании и как ее очень произвольно и по-своему толкует Мережковский. Тема троичности для русской традиции тоже является не новой темой. Начиная с Киреевского, мы встречаем очень устойчивый мотив. Философ, в данном случае можно взять за пример того же Киреевского, обращается к темам христианского и православного богословия с точки зрения того, что мы могли бы в неком интеллектуальном, общекультурном или даже социальном плане получить из того, что православие имеет неповрежденное с точки зрения славянофилов, которые стояли вот на таких твердо православных позициях, неповрежденное православное учение о Пресвятой Троице. Здесь Киреевский противопоставляет православное понимание троичности римокатолическому. Римокатолическому, которое вот эту тему филиокве вводит, она была введена в символ веры и тем самым нарушила не только догматическое вероучительное единство Восточной и Западной Церкви, но также и заложила основы западноевропейской культурной традиции. Культурной традиции в очень широком смысле слова. То, что на Западе присутствует тема филиокве, самым существенным и важным, в том, что человеку открыто о Боге, очень сильно, радикально меняет всю структуру не только богословского знания, не только того, что мы традиционно называем вероучительными истинами, но и того, что касается человека как такового, его представления о Боге, мире и человеке. Вот это все оказывается изменено. И Киреевский, и Хомяков видели вот в этой теме Филиокве предпосылку западного рационализма и индивидуализма, предпосылку западной цивилизации, западного пути цивилизационного, отличного от русского, отличного от восточно-православного. Эти прямые выводы делались, конечно, и в отношении философии. Западная философия рационалистична, с одной стороны, либо это такой вот научный эмпиризм. Все это одинаково оказывается укоренено вот в том изначальном, неправильном, изначально неверном взгляде на бытие Пресвятой Троицы, которое сформировалось в западном богословии. Такой своеобразный историосовско-культурологический и теологический взгляд на историю Европы, на историю России, на историю мысли предполагался еще славянофилами. Тема троичности развивается и Владимиром Соловьевым, и мы в свое время об этом говорили. Для него троичность превращается в некую диалектическую триаду. Эта диалектическая триада представляет из себя основу, суть всеединства. Вот эта тема единства, разъединения и воссоединения, которую Соловьев усваивает Богу, усваивает Пресвятой Троице, оказывается чем-то всеобщим, универсальным, касающимся не только бытия Бога, но и бытия человека, бытия даже природного, бытия всего существующего. Вот этот трехчастный ритм оказывается центральным, систематизирующим ритмом всего существующего. Это для Владимира Соловьева очень характерный подход, и мы встречаем его не раз на страницах его произведений. Собственно, такая же мысль очень характерна и для многих последователей Владимира Соловьева, в частности, для отца Сергия Булгакова, вообще для всей вот этой софиологической ветви русской философии. Софиология, если ее рассматривать с точки зрения темы Троицы, или, точнее, вот философского триадизма, который присущ русской мысли, связана с тем, что София – это следствие особого, сложившегося вот в этой парадигме всеединства софиологии взгляда на Троицу. Троица – это некий объяснительный принцип, который требует своего развития, объяснительный принцип, который имеет своеобразную логику. Эту своеобразную логику демонстрируют и Владимир Соловьев, и отец Сергий Булгаков, и, например, Лев Платонович Корсавин. Эту логику своеобразную воспроизводит Алексей Федорович Лосев на страницах своих ранних философских произведений. И эта логика, безусловно, это логика саморазъединяющегося единства. Вот Троица мыслится как изначально единое, это единство обнаруживает в себе некие противоположности, которые затем объединяются в некое вторичное, обогащенное сложностью, обогащенное многообразием единств. Вот в самых общих чертах, что представляет из себя этот триадизм русской мысли как вот такой стержень или нерв русских размышлений или размышлений русских мыслителей о Пресвятой Троице в качестве философской темы. Безусловно, здесь мы должны это подчеркнуть, такое понимание Пресвятой Троицы совершенно не свойственно святоотеческому преданию, совершенно не свойственно тому взгляду на бытие Бога, которое существует в Церкви. Это рационализация божественного бытия, рационализация элементов богословского предания, их вольная интерпретация, сознательное искажение. И в этом отношении путь русской мысли, вот так эксплуатирующий вот эти данные православного предания, совершенно бесперспективен. Для Мережковского тема Троицы подвергается еще более существенной деформации. Хотя нечто подобное мы, например, можем встретить у отца Сергия Булгакова, который, например, утверждал, что лицо духа представляет из себя нечто связанное с полом, и в частности лицо духа выражает женское начало или женственное начало в Боге. Это утверждение, безусловно, противоречащее полностью святоотеческому преданию, в свое время достаточно подробно разбирает Владимир Николаевич Лоский в своей реплике на богословие отца Сергия в рамках так называемого знаменитого спора о Софии. Если троичность сводить к рациональным основаниям, то мы увидим обязательно вот это расщепляющееся, потом воссоединяющее единство, а если троичность сводить к основаниям мифологическим, а мы, в общем-то, размышляя о философии, размышляя о интеллектуальной традиции, должны необходимо признать, что у нас в нашей попытке осмыслить те темы, которые предлагает нам русская философия, философия вообще, всегда должны исходить из разделения компетенций, разделения принципиальных, фундаментальных принципов построения знания и бытования знания. И этих принципов немного, их в сущности три. Это мифологическое миропонимание, мифологическое представление о мире, Боге и человеке, это представление философское, это представление богословское. Вот три принципа, три доминирующих, основных для данной темы принципиальных и принципиально различающихся способов обращения к миру, Богу и человеку и способах познания мира, Бога и человека. Так вот, если софиология, если брать рационалистические попытки, идет по принципу рационализации троичности, это вот тема единства, расщепления и воссоединения, то Мережковский, хотя это можно сказать и о многих представителях рационалистической софиологии, это можно сказать об отце Сергее Булгакове, тяготеет к мифу, к мифологическому осмыслению вот этой троичности. Что под этим подразумевается? Как троичность может быть осмыслена вот в рамках мифа? Хотя сам Мережковский, безусловно, такие квалификации своей мысли не дает. Он никогда не пишет о том, что он, Дмитрий Сергеевич, является мифологом и создателем мифов. Но, по сути дела, его концепция мифологична в основании своем. Мифологичность ее заключается в том, что миф изначально, как мы его видим, как мы его представляем, связан с некими бинарными противопоставлениями. Небо, земля, небесное, земное, божественное, человеческое, сакральное, профанное, космическое, хаотическое. Вот эти бинарные противоположности. Противоположности эти взаимопереходят одно в другое, взаимопорождают друг друга. В этом принцип мифа. Все во всем. Космос, то есть строй, порядок, начало упорядоченное, начало иерархии, разделенности. Космос происходит из хаоса, первоначального, спутанного, бессистемного, бесструктурного, непросвещенного светом, логосом начала. Сакральное является центральным, как начало божественное, производное от сакрального, это профанное, мир людей, мир смертных, которые от бессмертных зависят и так далее. И если проецировать его триадологию, его триадизм на вот эту тему мифа, то мы очень легко обнаружим здесь и тему пола, и тему брака, и тему влюбленности, и все те темы, которые для Мережковского были важны, тему плоти и духа, тему двух бездн и так далее. Собственно, что такое триада для Мережковского? Это прежде всего брак. Брак двух первосуществ или реальностей, которые являются выражением вот этих двух полов. Для мифа, скажем, для греков, это брак Урана и Геи, это вот брак как некое начало космогенезиса. С брака все начинается, и сам мир, космос, осмысляется как некая череда порождений, череда богов, которые являются порождениями этих первых двух существ, первых двух богов. Вот в этом роде Мережковский и мыслил. На места вот этих первых двух существ, которые должны породить мир как некоторое членораздельное целое, мир как космос, претендовали сам Дмитрий Сергеевич и его жена Зинаида Гиппиус. Ни много ни мало этот миф осуществлялся в рамках их семьи, семьи очень своеобразной, в которой входил и Дмитрий Философов. Вот эта триада, вот эта троичность, как ее представлял Мережковский. Учитывая вот этот мифологический фон, мы видим, что для Мережковского тема брака пола и вместе с тем тема собственной своеобразной семейной жизни, которую поддерживал Мережковский, надо отметить, что как раз Мережковский, как и многие представители русской мысли, вот эту тему духовного брака, тему брака как поддержание вот этой самой влюбленности вне, собственно, тех отношений, которые нам можно назвать плотскими, поддерживал и пропагандировал. Помимо Читы Мережковских, можно здесь указать на брак Блока и Менделеевой, на брак Бердяева и Раб. Тема духовного брака в жизни русских мыслителей, религиозных мыслителей. Характерное, а в случае Мережковского даже уродливое переплетение интеллектуального и биографического. Русская мысль всегда была продолжением жизни русских мыслителей. Продолжением жизни Чаадаева были его философические письма и «Апология сумасшедшего». Продолжением вот такой естественной, традиционной жизни богатых русских помещиков Киреевского и Хомякова было их славянофильство. В какой-то степени продолжением вот такой безбытной, бездомной жизни Владимира Соловьева была его философия, была вот его поэзия, была его софиология с этой темой «Подруги вечной». Все это очень близко было связано и завязано на их какие-то подробности биографии. То же самое можно сказать о Мережковском. Мережковский со своей вот этой новой религией Третьего Завета, со своим новым религиозным сознанием – это реальность не столько интеллектуальная или литературная, это реальность самой психики, психологии Мережковского. Если и искать истоки его философии, так это в его личной жизни, в его сознании и самосознании не как мыслителя, а как данного конкретного человека, Дмитрия Сергеевича Мережковского. Характерное своеобразие русской мысли одних мыслителей очень даже симпатично и приемлемо, скажем, вот эта семейственность славянофилов, их такой крепкий быт, он, безусловно, вызывает симпатию. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на Владимира Соловьева, на Дмитрия Сергеевича Мережковского, с их влиянием биографии на мысль, на их философию, станет, если не страшно, то, во всяком случае, как-то очень неприятно. Биография его жизни с Гиппиусом и с Философовым непосредственно обретала какое-то интеллектуальное оформление на страницах и его романов, и его теоретических произведений. Так вот, возвращаясь к троечности, мы видим, что Мережковский воспроизводит, называя эту троечность, о которой он пишет, христианской троицей, делает, конечно, не то чтобы ошибку, а просто высказывает мысль, граничащую с ересью. Притом надо отметить, что и в период пребывания Мережковского в России, еще до революции, эта тема обвинения Мережковского в ереси, она не была такой уж редкой. Мережковского, конечно, не анафематствовали, достаточно было уже Толстого, отлучение которого от церкви вызвало очень большой общественный резонанс. Но, собственно, за вот подобные опыты, теоретически-практические, конечно же, Мережковского стоило бы отлучить от церкви. Учитывая, что христианином, тем более православным христианином, он, учитывая его мировоззрение, конечно же, не являлся. Тоже характерный для некоторых представителей русской мысли подход, поиск некого предельного основания, то ли богословского понятия или образа, то ли философского термина, поиск предельного основания их в каком-то бесконечно удаленном от нас прошлом. Вот такой своеобразный генетизм русской мысли, который постоянно требует ответа на вопрос, а что было до этого, а что было до этого, а что было до этого, и так до некоторого предела, где мы уже не в состоянии назвать окончательное основание. Мережковский укореняет христианскую троицу в представлениях языческого мира. Он анализирует в своей работе «Тайна трех», анализирует и египетскую мифологию, и греческую, и шумеро-вавилонскую, на предмет поиска там соответствующих триад. И он их находит. Он подчеркивает некую типологию. Троечная типология существовала и в Египте, и в Шумере, и в Греции. Скажем, для Греции это Зевс, Деметра и Дионис. Для Ханаана это Ваал, Астарта, Адонис и так далее. Таков путь Мережковского, который и здесь, уже в христианской традиции, видит нечто языческое и остается здесь язычником, совершенно слепым и к Пресвятой Троице, и к Церкви, и к Богу, как его видит, как его осмысляет, как его знает христианское мировоззрение. Тоже очень выразительный и важный эпизод. Подчеркнем здесь, что в этом Мережковский не был одинок. Для многих религиозных течений, интеллектуальных течений Серебряного века это было очень характерно. Искать нечто за пределами исторической и культурной реальности, которой была Россия того времени. Стремление заглянуть за пределы, перейти черту, разрушить существующую форму с тем, что разрушение якобы даст новый взгляд на происходящее, откроет новые перспективы. Как будет писать Дмитрий Сергеевич Мережковский в одном из своих стихотворений: «Ради новой красоты мы приступим все границы, мы приступим все черты». Не точно цитирую, но суть понятна. Ради грядущего, вот, грядущего в том значении этого слова, которое употреблял Мережковский, можно приступить все черты, и черты нравственности, и черты уж тем более некого вероучительного единства с христианской православной церковью. Приступить, конечно, черты формальной логики, что для русской мысли уже не является тем более столь важным и актуальным. С триадой более-менее ясно. В Троице Мережковский видит отца, сына и мать. Так, осмысляя христианскую троичность, он полностью разрушает вообще смысл христианского представления о Боге, полагая тем самым в Боге вот начало пола, которое он мыслит и в Боге центральном, не только в человеке. Вот это тоже черта творчества Мережковского очень выразительная. Для него плоть и дух взаимосходны друг с другом. Духовное тоже имеет пол, духовное тоже телесно, а телесное тоже духовно. Воспроизведение вот того мифологического принципа, о котором мы говорили, все во всем, и все оппозиции Мережковского, которые он воспроизводит, там земное, небесное, духовное, плотское, христианство, язычество, они в конце концов оказываются чем-то одним и тем же. И, конечно же, это одно и то же, совершенно противоположное христианству, христианством не являющееся. Безусловно, вот тот религиозный синкретизм, который и является характеристикой мировоззрения Мережковского. Он мыслитель вот такого всесмешения. И в этом отношении его интеллектуальный статус можно поставить под большой вопрос. Философия – это стремление различить, стремление выяснить некую сущность происходящего. Для Мережковского сущность происходящего не важна. Важно соединить все в единство всего со всем. В этом его мысль антифилософична. Тоже можно сказать и о богословии Мережковского. Это, конечно же, не богословие, но также здесь мы видим его крайнюю конечность. Опыт Мережковского – это не опыт богообщения, это опыт его собственной больной души, максимум, что можно сказать о Мережковском, вот констатируя его духовное состояние по тому литературному и философскому наследию, к которому мы обращаемся. Последняя тема, которая также является вот своеобразным продолжением тех очень характерных для русской мысли размышлений и переживаний, которые восходят, опять же, к славянофилам. Тема проекции, характерной для русской мысли, темы единства в область социальную и политическую. Скажем, то, что Киреевский называл цельным знанием, достаточно органично ложится на проблематику, которая характерна для Алексея Степановича Хомякова, тема соборности. Цельное знание и соборность – это нечто очень близкое и, во всяком случае, органично сближаемое и самими славянофилами, и многими продолжателями этой темы уже в начале XX века. В частности, здесь можно Сергея Николаевича Трубецкого упомянуть или Евгения Трубецкого с его темой соборности сознания. Эта тема близка и Владимиру Соловьеву, хотя с его специфическими вариациями. О ней же размышляет и Мережковский. Мережковский противопоставляет здесь вот эту тему некой новой социальности теме индивидуальности христианского спасения. Для Мережковского христианское спасение индивидуалистично, а значит неприемлемо. Спастись можно только всем вместе. всеобщее спасение, в сущности, для Мережковского посюстороннее. Новое грядущее, новое религиозное сознание, новая церковь, в сущности, новая религия, пророком которой себя осознает Мережковский, это прежде всего некая социальная религия, религия, которая осуществляется здесь, на земле. В этом отношении Мережковский, безусловно, примыкает к очень давней традиции хилиазма, традиции, которая предполагала, или в рамках которой предполагается, что Царство Божие осуществится здесь, на земле, и если не сейчас, не на жизни этого поколения, то во всяком случае в какой-то обозримой перспективе. Здесь для Мережковского таким важным ориентиром является мыслитель XIII века Иоахим Флорский. Вот Иоахим Флорский – мыслитель, которому Мережковский испытывает большую симпатию. Симпатию, потому что Иоахим Флорский тоже представитель очень сообразно понятой триадологии. То есть для него Бог – это и троичность, о которой мы узнаем из Священного Писания, это реальность прежде всего историческая. Бог последовательно открывается в качестве Отца, Сына и Святого Духа. Отец преимущественно – это период Ветхого Завета, отеческое водительство, отеческая жесткость или даже жестокость характеризует этот период, превалирует тема закона, боговоплощение открывает новую эпоху, эпоху сына, и грядет третья эпоха, эпоха духа. Вот эпоха духа связана с темой свободы. Дух несет свободу, освобождение. Тема свободы и освобождения для Мережковского также важна, как и для другого мыслителя, для которого свобода один из основных терминов. Речь идет о Николае Бердяеве. Для Мережковского это свобода, освобождение. Это прежде всего освобождение, конечно, от груза прошлого, от груза исторически сложившихся форм социального, религиозного, морально-нравственного, культурного бытия. От этого всего необходимо избавиться, это все необходимо преодолеть. Здесь тоже характерная черта Мережковского и многих деятелей Серебряного века. Будучи творцами культуры, в общем-то, и сложной, и достаточно рафинированной, сами деятели этой культуры отрицали ее основания. В общем-то, культуры не должно быть. Нужно от всего этого отказаться, все формы разрушить, и тогда наступит свобода, которая для Мережковского отождествлена анархии. Не будет социальных различий, не будет богатых и бедных, не будет власть придержащих и тех, кто является подвластными, не будет государственного гнета, не будет ничего того, что характеризует наше социальное и политическое существование сейчас. Опять эта тема утопии, характерная для Мережковского, достаточно четко проявляется. Древний хилиазм наслаивается здесь на новоевропейский утопизм. Мережковский зовет к некому новому обществу, которое должно быть прежде всего религиозным обществом, построенным вот по этому принципу троичности, о котором Мережковский писал, и которое вот он этими своими псевдомистериями пытался осуществить в рамках своей семьи. Такое вот общество, построенное не на принуждении, не на долге, а именно на влюбленности, предлагает Мережковский своим читателям в качестве перспективы осуществления вот этого своего третьего нового завета, завета прежде всего свободы, завета освобождения, освобождения от всего того, что сам Мережковский считал неким порождением рабства, конечности человеческого существа. Человек должен так всецело преобразиться. Конечно, это преображение нельзя имитировать, оно либо наступит, а оно наступит. Дело в значительной степени не человеческое, а человеку, с точки зрения Мережковского, здесь уготована следующая роль. Если он не может приблизить это наступление царства свободы, он должен по возможности разрушить вот то царство несвободы, в котором присутствует человек и живет, и осуществляется как в культуре, как в религии, как в обществе. Все это подлежит разрушению. С этой точки зрения, конечно, Мережковский выступает как такой вот религиозный радикал, или точнее религиозный революционер, революционер с религиозной окраской. Это очень для Мережковского характерно. Его мысль, его образ – это образ вот такого революционизма, революционизма, острие которого направлено на все то, что уже есть, на все то, что осуществилось, на все те нормы и ценности и принципы, на которых строится культура и общество. А целью Мережковского является построение вот такого утопического, никогда не бывшего царства свободы, где осуществляться вот все те чаяния человека, которые не были осуществлены на протяжении всей человеческой истории. Чаяния справедливости, чаяния братства, любви. То есть перетолкованные на религиозный язык лозунги французской революции. Свобода, равенство и братство. И в этом Мережковский видит как бы свою роль, как вот пророка этого грядущего царства свободы. И даже учитывая вот трагический опыт русской революции, революционную катастрофу, которая уничтожила Россию и разметала по белому свету деятелей Серебряного века, Мережковский, тем не менее, остался при своей мысли о необходимости вот этой новой религиозной революции. Опыт большевистской революции ему ничего не научил. Собственно, большевистскую революцию он воспринимал не просто как катастрофическую для России и катастрофическую по своим последствиям и для всего мира катастрофическое событие, а воспринимал как недостаточно радикальное. Большевики по Мережковскому действовали исключительно в плоскости социальной и политической, а необходимо гораздо более широкий революционизм, гораздо более глубинные и фундаментальные основы человеческого бытия подлежат переоценке и революционному отрицанию. Необходимо отрицать и те нравственные установки, которые лежат в основе человеческого существования, и необходимо отрицать и преодолеть жизненные установки, в которых человек осуществляется, в частности, вот, институт брака необходимо радикально переосмыслить. И в этом, безусловно, вот такой сверхреволюционизм Мережковского проявляется. Подводя итог всему сказанному, вспоминается образы, пришедшие в поэтическое воображение другого крупного деятеля русского Серебряного века, Александра Блока, его знаменитые 12. Эти революционеры, революционные матросы, идущие по улице, по сути дела, бандиты, презревшие свой долг, потерявшие всякий человеческий облик, для Блока представляются новыми апостолами, которые несут как раз вот идеалы Третьего Завета, прямо по Мережковскому. И впереди них, в качестве такого привидения, Блоку видится Христос. Конечно, это не Христос, а Антихрист. И именно за Антихристом идет и Мережковский, не предполагая его вот эту антихристову природу, не предполагая, что вовсе не бездна разверзается здесь перед нами в виде вот этой бездны бесовской, а нечто очень плоское, пошлое, ничтожное. Героизация, эстетизация зла оказывается чем-то совершенно бесплодным, и реальность русской революции это достаточно ясно обнаруживает. Даже жена Мережковского, Зинаида Гиппиус, по этому поводу в своих дневниках 18-го года очень язвительно заметила в отношении Блока. Блок вот в какой-то период времени ей жаловался на то, что, возможно, его уплотнят. Вот такая практика советская, уплотнение жителей больших квартир. Блок был по этому поводу в ужасе, а Зинаида Гиппиус язвительно писала, что хорошо бы вселить в большую квартиру Блока вот этих самых 12, причем и с их девками, как выразилась Зинаида Гиппиус, певцу музыки революции, чтобы он почувствовал на своем опыте, на своих метрах своего жилья неправоту своего поэтического образа. Это замечание Гиппиус вполне можно обратить и к Мережковскому. Мережковский вот этих бесов русской революции, как Фауст, вызывавший в своем творчестве, так в сущности и не опознал их как бесов. Для него бесы большевизма оказались даже слишком недореволюционными, слишком плоскими. В этом, конечно, такая удивительная нечувствительность Мережковского, крупного писателя, очень слабого мыслителя и, безусловно, очень слепого в религиозном отношении человека, потерявшего очень важное для христианина развлечение добра и зла, Бога и дьявола. Всего вам доброго, спасибо за внимание.